Откройте вместе со мной 1 Иоанна, 2 главу, с 12 по 14 стих. Мы продолжим, как я и обещал, то, что начали прошлую мою проповедь, это где-то месяц назад было. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». В прошлый раз, когда мы разбирали этот отрывок, мы говорили о том, что нам необходимо давать оценку своего духовного возраста и знать, где я. Проповедь так и называлась «Где я?». Для того, чтобы двигаться в правильном направлении и жить, соответственно, тому, кто мы есть. А кто мы есть, можно вслух сказать. Кто мы есть? Мы дети Божии. Мы дети света, мы христиане, в конечном счете. Об этом мы говорили, когда разбирали этот отрывок. Об этом неоднократно напоминает нам Иоанн в своем послании. Он это повторяет много и много раз, кто мы есть и где мы есть. И говоря о духовном росте, Иоанн использует всем нам понятные физические аналогии. Итак, сегодня мы будем говорить или продолжать говорить о духовном возрасте. Мы разобьем его на категории, соответственно, тому, как мы это видим в Библии, и в целом, и поговорим о каждой категории отдельно. И после этого, наверное, каждый сможет ответить себе на вопрос не только, где я нахожусь, но и кто я. И примерно узнать, на каком духовном этапе развития он находится. Но прежде чем мы начнем, несколько важных вступлений на 60% от проповеди. Зачем нам вообще об этом говорить? У меня вот дома есть фикус с бело-зелеными листочками. Может быть, видели такие? Есть фикусы с зелеными листочками, а есть у которых белые и в перемешку с зелеными. Ему уже много-много лет. Я даже не помню, сколько ему лет. Вот он примерно вот такого... Вот он как вырос такой... И вот много-много лет он все вот такой и есть. Он вроде бы и не мертвый, и не растет. У моей мамы Людмилы Александровны дома тоже такой есть. Он гораздо больше. Я не знаю, сколько ему, он старше или нет. Нет, он точно не старше, он моложе. Но он побольше. Он покрупнее, он покрасивее, он более пушистый. Он явно вырос по сравнению с моим. Недавно мы с семьей отдыхали в Кабардинке, и в пансионате «Надежда» там увидели, вот шли просто и смотрим, вот один в один мой фикус. Только больше 2 метра высотой. Огромный просто. К чему я это говорю? Рост – это естественное и нормальное состояние для любого живого организма. Как для растений – как для животных, так и для людей. Все живое, оно растет. Все мертвое разлагается. Это естественно. Но растет почему-то все по-разному. Что-то растет быстрее, что-то растет очень медленно, а что-то вроде бы как будто бы остановилось на одном этапе и не умирает, и ни вперед не двигается. И мы невольно задаемся вопросом, почему? Почему один спустя 2 года после своего духовного обращения уже активно участвует в жизни церкви, ведет уже, возможно, домашнюю группу, подготавливает других людей к крещению, где-то выступает в роли наставника, а другой спустя 20 лет все так же сидит сзади и наблюдает. И наблюдает со стороны, как другие что-то там впереди делают. На самом деле, если просто жить и не задаваться вопросом, кто я и где я нахожусь, то либо наступит духовная амнезия, а может наступить даже и духовная смерть, когда церковь станет неинтересной, вообще чем-то лишним даже в жизни, вера в Бога станет неинтересной. Вообще все, что связано с христианством, станет неинтересным. Либо наступит другой момент, когда все станет очень поверхностным и формальным и перейдет в категорию традиции или привычки. Мы просто будем выполнять список необходимых религиозных правил, чтобы никто не задавал тебе лишних вопросов со стороны, и будем просто жить своей жизнью. Как ни странно, мы в этой жизни, в простой такой жизни, где просто будем жить, мы будем оценивать свою профессиональную деятельность, мы ее будем измерять, мы будем оценивать и измерять свой финансовый доход, сколько раз и где мы отдыхали, сколько у нас там лайков в Инстаграме. В жизни мы будем что-то измерять и что-то оценивать, продолжать. Мы без этого не можем. Вот точно так же нам необходима и духовная оценка своего состояния, своего развития. И я понимаю, почему многие христиане не хотят париться по этому вопросу, если так, ну, грубо можно выразиться. Зачем об этом говорить, зачем об этом думать? Просто живу. Зачем грузиться чем-то лишним? Дело в том, что если я сделаю оценку, у меня будут какие-то результаты. А с этими результатами нужно что-то делать. А с этими результатами неохота что-то делать, потому что придется где-то меняться. Что-то придется подкорректировать, что-то убрать, что-то сделать, от чего-то отказаться. А это не всегда хочется. Поэтому для многих проще просто об этом не думать вообще. Просто жить. Но мы чистим зубы. Мы смотрим каждое утро в зеркало. Каждое утро мы расчесываемся. Правильно я говорю? Мы каждый день смотрим на себя, и нам не все равно, как мы выглядим. Ну, в большинстве своем, так скажем. Большинству не все равно, как они утром выглядят. Вот точно так же нам нужно оценивать свою духовную внешность, потому что духовная внешность гораздо более важна, чем физическая. Поэтому точно так же каждое утро нужно задавать себе вопрос, в чем я сегодня могу вырасти? Точно так же каждый вечер нужно давать оценку себе и говорить, а в чем я сегодня вырос? Вот это в идеале. Итак, если есть физический рост, то точно так же есть и духовный рост, который можно обязательно и оценить, и который можно и измерить. Однако в таком важном деле, как оценка, есть свои опасности. И есть опасность дать неправильную оценку своего духовного состояния. И уйти совершенно в неправильное направление, развиваться неправильно, расти неправильно и думать, что у тебя все окей, а на самом деле, ну, не так оно все. Есть как минимум три неправильные оценки. Во-первых, это переоценка. Логично. Мы можем переоценить свое духовное состояние. Наверняка, у кого есть дети, вы замечали, что они очень часто любят говорить: «Я знаю. Я знаю, что нужно делать. Я умею. Я все знаю». Все, что не спросишь, он все знает. Умеешь кушать, готовить? Да, я умею кушать, готовить. Умеешь суп готовить? Да, я суп умею готовить. Потому что я видел, как нужно суп готовить. Я видел это на Ютубе, я видел это по телевизору, я видел, как, в конце концов, родители это делают. Ну, мы-то со стороны, ну, можем улыбнуться и понять, одно дело ты видел, а другое дело ты делал. И делал это много раз. Это разные вещи. Наверняка у него что-то получится. Ну, возможно, совсем не то, что должно получиться. Дети вообще на самом деле любят приписывать себе то, что они хотели бы иметь или кем хотели бы стать, но то, чего у них нет. Но они это очень сильно хотят. Я помню, когда старший мой сын, когда он был еще, ему лет 10 было, он взял в фотошопе свою голову и переставил на тело Вин Дизеля. Знаете, такого в «Форсаже» снимается качок, такой здоровый. Смешно получилось. Такой стоит качок голливудский и такое милое личико детское. Смешно. Но во взрослой жизни иногда так происходит, когда ребенок считает, что он уже взрослый, что он уже отец, и он уже все знает. Вообще, вот эта фраза «я сам знаю», она очень обманчивая, и она очень опасная. Конечно же, в век интернета мы можем знать на самом деле все, что нам необходимо, мы все можем увидеть, многое можем увидеть. Но в духовной жизни все это работает совершенно по-другому. Знание – это не всегда то же самое, что и умение. Знать мы можем много, но уметь – не всегда. И вот когда мы переоцениваем себя, свое реальное состояние, духовное, физическое даже, не обращая внимания на советы со стороны, на критические замечания, на то, что Библия говорит, а не то, что я считаю правильным. Нам очень легко ошибиться и думать о себе больше, чем есть на самом деле. Именно поэтому апостол Павел предупреждает самоуверенных коринфян, которые на самом деле многое имели, многое знали, и вместе с этим он предупреждает и нас. 1 Коринфяна, 8 глава, 2 стих. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должен знать». Им же он пишет 10 глава, 12 стих. «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Не пренебрегайте взглядами со стороны. Не пренебрегайте советами и оценкой близких вам людей, и особенно родственников и членов семьи. Они видят всегда гораздо больше, чем кто-либо. Оценивайте себя не по взглядам, которые приняты в нашем обществе, в мире, где вы живете, развиваетесь по работе или по трендам в этом мире, или еще почему-либо. Оценивайте себя соответственно тому, что Бог говорит в своем слове, что правильно, а что нет. Это, наверное, лучший ориентир. Есть еще вторая ошибка или вторая опасность – это недооценка. Недооценка – это почти то же самое, что переоценка, но только со знаком «минус». Это занижение своих реальных физических и духовных способностей и своего реального и физического или духовного состояния. Вот представьте, я бы сейчас вышел с пустышкой и стоял бы и так плакал бы, так говорил, я пить хочу, дайте мне попить. Такой сединой чуть-чуть уже вот где-то вылазит. Но вел бы себя как маленький капризный ребеночек. Ну, наверное, это бы как-то выглядело, ну, не совсем адекватно. Но вот так иногда происходит. Мы видим взрослых людей, которые все еще продолжают вести себя как дети. Есть множество христиан, которые на самом деле одарены очень сильно и способностями, и талантами. Многое умеют. Но видя, что другие делают то, что они умеют, они просто наблюдают со стороны. Ну, паровоз как бы едет, ну и пусть себе едет. Мне еще рано управлять паровозом. Мне еще рано быть кондуктором или стрелочником. Я пассажир, вечный пассажир. Вот эта тенденция быть вечным пассажиром в паровозе, которым кто-то управляет, кто-то делает для того, чтобы он ехал, эта тенденция, она прослеживается. Есть у некоторых вот эта задержка в поезде в форме пассажира затянулась на очень-очень, на годы затянулась. Они просто смотрят в окошко и наблюдают за жизнью других людей. Мне еще рано, еще успею, мне еще нужно поучиться, у меня еще недостаточно знаний. Есть опасность заниженной оценки себя. И эта опасность в том, что к этому состоянию привыкаешь, а потом уже и не хочешь что-то делать, даже когда возможности предоставляются реализовать себя. В этом состоянии, конечно же, наломаешь гораздо меньше дров, чем в состоянии переоценки. Но для своего духовного развития урон будет не меньше. И этот урон будет заключаться в том, что этого развития не будет. Просто не будет развития. И все. Останешься тем, кем и есть. И как пишет автор послания Евреям, может наступить следующее. Евреям 5 глава 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас снова нужно молоко и нетвердая пища». Можно и растерять то, что имеешь, так и остаться духовным ребенком с 30-летним стажем отсидки в церкви. Может и так получиться. Служи тем, что имеешь сейчас. Раздавай то, что у тебя уже есть. И не жди, когда станет больше. Не занижай свое духовное состояние. Это не признак смирения. Это признак лени и признак лукавства чаще всего. Есть еще третье. Это слепота. Духовная слепота. Это когда все видят, что у тебя прыщ на лбу, а ты этого не видишь. Тебе об этом говорят, но пока к зеркалу не подойдешь, так и не будешь верить в это, что он у тебя есть. Это когда всем видно, что у тебя проблемы с гневом, а ты считаешь, что у тебя все нормально, и это просто характер, который нужно принять. Это когда все видят, что у тебя язык очень длинный и неуправляемый, а ты видишь, что проблема-то с бревнами в глазах у всех, которые в твоем глазу сучок увидели, ну, не сучок, соринку, вообще увидели просто. На себя посмотрите. Лучший метод защиты – это какой? Нападение. Когда тебе что-то говорят, сразу переключай внимание на другого. На себя посмотри. Слепой не видит то, что видят зрячие люди. Это логично? Поэтому-то он и слепой. Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Даже помогая другим, можно упасть». В духовной слепоте человеку не нужна помощь, потому что он считает, что все хорошо, все под контролем у него, все под контролем, но это не так. В духовной слепоте человек не нуждается вообще в какой-либо оценке, потому что он уверен, что он двигается в правильном направлении. В духовной слепоте христианин и недооценивает, и переоценивает свое состояние и способности. Но самое главное и самое опасное в этом состоянии то, что этот человек, он двигается. Лучше бы уж сидел. Он двигается. А когда слепой двигается, к чему это приведет? Он упадет в яму, он ударится лбом об стену, он наступит на грабли трижды. Ошибки слепого не учат. Он потер и идет дальше. Вы сядете в машину с 10-летним ребенком, который будет вас уверять, что он умеет водить в машину. А все дети уверяют, что они умеют водить машину. Потому что они, у них ну, лет 5 как минимум стажа в GTA игре. Поэтому они все умеют. И они даже один раз садились на коленки к папе и ехали. Ну, вряд ли вы доверите свою жизнь такому профессионалу. Представьте себе пастора с духовным развитием ребенка. Как вы думаете, как долго просуществует такая церковь? Или еще другая ситуация, когда пастор – ребенок и паства – дети. Слепой ведет слепого. И вот я сегодня об этом как раз и подумал. У меня такая в голове иллюстрация. Средневековье представил. Кардиналы, папы, духовный сан у людей. Они сами были слепыми и вели слепых. И вдруг единицы, какие-то единицы, типа Мартина Лютера и ему подобных, они вдруг прозревали в какой-то этап развития жизни церкви. Они вдруг становились зрячими, и они видели, что не туда все идут, слепые. Их сжигали, крутили у виска, говорили, ты что, мы нормальные, а ты ненормальный. Но сегодня, спустя время, мы понимаем, что вот эти, все реформаторы, они, по сути, становились зрячими, находясь в слепом окружении. Вот почему нам необходимо знать свое реальное духовное состояние и двигаться в правильном, Богом указанном пути, не довольствуясь только достигнутым того, что у нас сегодня уже есть. Духовная жизнь – это непрерывный рост на протяжении всей земной жизни. Не наступит такого момента, когда мы можем сказать себе «все, хватит, я достиг». Духовная жизнь – это постоянный и непрерывный рост. Итак, в Библии о духовном возрастании говорится многократно, разными терминами, чаще всего глаголами. «Отложите», «облекитесь», «возрастайте», возьмите, умертвите, делайте. Вы можете продолжить этот список, он огромный. Ефесянам 4 глава и 5 глава – это вообще целый учебник, просто учебник по тому, как нужно жить, чтобы соответствовать Божьему замыслу, а именно тому, чтобы стать совершенными и похожими на Христа. Это наша цель в конечном счете. Вот эти две главы, они просто очень много говорят об этом. И это не поверхностное, легкое такое пушистое христианство, удобное христианство, похожее на шоу, где тебя все развлекают, а у тебя есть, вообще нет никаких обязательств. Ты просто потребляешь. Это активная позиция. Это очень активная позиция, где нужно прилагать усилия для того, чтобы получить хороший результат. Об этом говорит Писание, говоря о духовном возрасте. В Библии для оценки духовного роста используются, как я уже говорил, всем нам понятные духовные возрастные физические аналогии, такие как дети, юноши, отцы, младенцы. Мы читали в начале проповеди, что об этом говорил Иоанн. Если говорить просто, есть точка А и есть точка Б. Есть начало духовного пути, есть конец духовного пути или есть зрелость, скажем так. Конец духовного пути – это уже смерть, наверное. Вот, есть зрелость, есть начало и есть путь вот этот. Логично, что в промежутке есть какие-то промежуточные точки оценки. Это логично. Между А и Б есть еще какие-то мелкие точечки. Потому что в каждой стадии развития есть свои промежуточные пункты, и как минимум одна из них в Библии называется, да и в реальной жизни, это совершеннолетие. У нас 18 лет – это такой переломный момент в жизни, когда человек становится совершеннолетним, но не всегда взрослым, вы это понимаете. Поэтому, когда Библия говорит о духовном возрасте, используется понятие «дети», «юноши», «отцы». Правда, есть еще и «младенцы». Но по поводу младенцев отдельная история. Я долго думал, как с ними обыграть. Вот что получилось. Вы не уснули? Может, мне интонацию голоса менять? Не убаюкал. Хорошо. Если вы посмотрите на такие места, я сейчас перечислю много мест из Библии, можете их, если успеете, запишите, если не успеете, на сайте вы потом эту проповедь можете скачать, и там будут эти места перечислены. Если вы посмотрите такие места в Библии, как Ефесянам 4 глава 14 стих, Евреям 5 глава 13 стих, 1 Коринфянам 3 глава 1 стих, вы увидите, что почти всегда слово «младенец» используется в негативном смысле. Как синоним плотского, как синоним недуховного состояния, то, от чего нужно отказаться, то, в чем нельзя находиться. Младенец очень часто используется как что-то плохое. Младенец – это ненормальное духовное состояние для любого верующего человека. Это не отправная точка начала духовного пути. Это не первые дни после духовного рождения. Это не начало веры. Это не, вообще не нормальная стадия духовного развития. Я скажу больше, это болезнь. Младенчество. Младенец, если говорить о физическом понимании, он не может обслужить себя сам. Ему нужна постоянная помощь. Он вообще ничего сам не может. Он не может себя ни покормить, ни убрать за собой после того, как в туалет сходит. Он ничего не может. Иногда он даже на ранней стадии перевернуться-то сам не может. Ненормально, когда христианин, как младенец, только ест, ходит в туалет и с бока на бок сам не может перевернуться. Это ненормально. Даже если вы вчера обратились ко Христу, то уже сегодня вы можете самостоятельно читать Писание, вы можете его понимать. Вы можете иметь личные взаимоотношения со Христом без помощи извне. Вы можете самостоятельно решать мелкие жизненные вопросы и мелкие трудности. Вы можете принимать самостоятельные решения в разных жизненных и сложных даже вопросах духовных. Ну, по крайней мере, в простых уж точно. Вы не младенцы. Вы можете многое делать самостоятельно. А младенец может только потреблять. Младенец – потребитель. И поэтому, как духовное состояние верующего человека, это противоестественное состояние, а не допустимое состояние, которое, ну, как бы, ну, можно смириться. Ну, пока ты еще младенец, ну, подождем, когда станешь детем. Не стоит ждать. Это плотское и это греховное желание, где все решения принимаются по плоти и где только потребление. Но, с другой стороны, иногда слово «младенец», ну, даже я бы сказал, не иногда, а часто используется как синоним слова «дети». Между ними, ну, как игра слов даже, взаимозаменяемая. И в этом значении слово «младенец» используется как начало духовного пути или как просто детство. Галатам, 4 глава, с 1 по 3 стих, Матфея 11, 25, 1 Коринфянам 14, 20, вот там об этом именно так написано. Иногда, когда говорится о младенцах, просто говорится как о аналогии, как сравнение с младенцами, с реальными физическими младенцами. Это вот 1 Петра 2:3, Евреям 5, 11, 14. Может быть, помните навскидку даже стих, когда говорится «возлюбите молоко», как чистое словесное молоко, как младенцы. Здесь не говорится ни в негативном смысле, ни о физическом возрасте. Здесь сравнение просто. Дети любят молоко, младенцы. Вот точно так же и вы любите, только духовное молоко. Поэтому мы будем говорить о духовном возрасте в трех измерениях, как это и делает Иоанн в том отрывке, который мы прочитали в начале. В трех состояниях, которые для определенного жизненного отрезка времени являются нормальными, но не постоянными. В каждом из них нельзя оставаться надолго. Кроме последнего, у которого вообще нет конца развития, которое начинается и продолжается. Независимо от того, мальчик вы или девочка, мужчина или женщина, 15 вам лет или 60, и как долго вы с Богом на разных этапах жизненного пути и в различных областях своей христианской жизни, вы либо дитя, либо юноша, либо отец. Поэтому давайте попробуем расшифровать каждую из этих трех категорий духовного развития и в этих физических аналогиях увидеть духовные аналогии и самостоятельно их применить к своей жизни. Многие я буду просто перечислять, и вы должны понимать, что это, конечно же, не все. И гораздо больше. Итак, дети. Дети. О них больше всего написано, и мы их больше всего видим. Вот рядом с нами сидят дети, мы их видели, и мы с ними сталкиваемся постоянно. Иоанн пишет: «Вы познали отца». Вернее, как мы говорили в прошлый раз, там идея заложена такая: «Вы начали узнавать Небесного Отца». Вы уже имеете отношение с Богом, как духовные дети, вам прощены грехи, благодаря жертве Иисуса Христа, в которого вы поверили, вы уже полноправные члены Церкви Христовой, вы имеете равное наследие со всеми святыми в вечности со Христом, независимо от того, когда вы обратились к Богу в молитве покаяния. Вы духовные дети. Но дети есть дети. И мы это понимаем. Есть определенные вещи, которые свойственны только детям, и у кого есть физические дети, они меня прекрасно понимают. А у кого нет, после служения просто посмотрите и понаблюдайте за детьми. Или минут на 30 остановитесь возле детского садика и просто, ну, понаблюдайте, как дети играют во дворе или на перемене в школе. И вы поймете, что значит дети, если вы уже далеко от них ушли. Но даже в этой возрастной категории, конечно же, есть промежуточные стадии. Есть дети совсем маленькие, есть дети уже достаточно взрослые. И те, и другие дети, но разные дети. Иногда мы говорим ребенку в 14 лет, что ты уже более взрослый и не должен поступать, как твой братик, которому всего 10 лет или 6. Мы понимаем, что есть поведение, которое нормальное для их возраста, но ненормальное для ребенка, но уже более старшего. Есть поведение, из которого даже дети должны уже вырасти. И это не то же самое, когда дети хвастаются. Там, я уже, ты еще в первом классе учишься, а я уже во втором. Да, тебе 10, всего лишь 10 лет, а мне-то уже 11. Да, это великое дело. Ты год назад покаялся, а я уже 2 года как со Христом хожу. А 3 – это уже вообще великое дело. Не время определяет духовный возраст, а поведение. И мы понимаем, что есть ребенок в 10 лет, но он ведет себя как 5-летний, а есть ребенок в 10 лет, но ведет себя, как будто он уже подросток. Лет 16, так 18, 25, уже взрослый мужчина. Есть дети, как взрослые себя ведут. Я перечислю то, что свойственно детям в целом. Попробуйте в этом увидеть духовную аналогию, как я уже говорил, и самостоятельно сделать для себя выводы. Я перечислю 9 каких-то вещей, таких навскидку, которые мне пришли на память. Их гораздо больше. Дома можете или на группах домашних продолжить этот список. Он очень, это увлекательное занятие, на самом деле, наблюдать за детьми и из этого делать выводы для себя. Первое. Наверное, самое главное, что обычно делают дети. Что делают дети? Ответьте мне, пожалуйста. Обычно. Играют. Спроси у любого ребенка, ну что ты будешь сейчас делать, когда служение закончится, и наконец-то тебе отдадут телефон или скажут «все, старт». Он начнет играть. Он придет домой, что он будет делать? Играть. Ну, может, поест, но все равно будет играть. Он утром просыпается, поел, снова играет. Дети все время играют. Им непонятны и иногда, и не, ну, чаще всего неинтересны заботы взрослых. Какие-то их там мысли, надо что-то купить, куда-то съездить, что-то сделать. Так, дети не любят учиться. Их нужно заставлять учиться, потому что они любят играть. Все дети. Но наблюдается, что чем чаще становится ребенок, тем меньше он играет. Ему уже не нужны машинки, кубики, лего, что-то еще. Он потихонечку все это в коробке откладывает, откладывает, раздает друзьям, знакомым. Он все меньше и меньше играет. Но иногда мы видим другую ситуацию, когда взрослые люди все еще продолжают играть. Они уже, возможно, седые, но все еще играют. И буквально играют, или просто отдыхают. Игрушек сегодня гораздо больше, способов потратить время и деньги семьи гораздо больше, чем раньше, чем вот Сан Саныч когда рассказывал, когда просто надо было что-то сделать, стрелу. Сегодня способов развлечь себя и играть очень много. Ну, например, нужно же потратиться на виртуальную броню для своего нового танка. Это же, ну, нужное дело. Вы же понимаете, что... Или прокачать своего аватара, это, ну, неважно, сколько это стоит. Может быть, какие-то другие есть занятия и увлечения. Кто-то вообще просто заводит себе взрослую игрушку, например, машину. Это очень интересная взрослая игрушка, на которую можно потратить всю жизнь. Ее будешь всю жизнь прокачивать так же. И тебе не нужна ни семья, ни отношения, ни служение, ни движение вперед. У тебя есть игрушка. Этих игрушек может быть много. У каждого свои. Но иногда мы это наблюдаем, что взрослые дети, не наигравшись в детстве, продолжают играть по жизни. Даже тогда, когда у них уже есть собственные дети, и даже когда их дети уже выросли. Во-вторых, то, что свойственно детям, дети постоянно ссорятся и конфликтуют. Наверное, они не были бы детьми, если бы они не ссорились и не конфликтовали. Чаще всего по второстепенным вопросам. Детям свойственно держаться за свое мнение и никогда не уступать. И они постоянно, и вот их посадит двоих детей на один стульчик, и они обязательно найдут причину, чтобы поругаться или поссориться. Каждый день мы это наблюдаем. Мое, нет, мое, он первый начал, это мое, нет, это у меня лучше. Этих способов и слов их очень много. Трудно представить вообще, наверное, себе детский коллектив, где никогда не ссорятся, все шепотом разговаривают, где все друг другу уступают, внимательно друг друга выслушивают, не перебивают, не говорят все одновременно. Детям это не свойственно. Детям свойственно кричать, ругаться, говорить одновременно, чтобы их услышали, они так думают. Это дети. Но почему-то взрослые иногда ведут себя точно так же. В Библии мы читаем, помните историю? Один говорит, я Аполлосов, другой говорит, я Павлов, а третий, самый духовный, говорит, я Христов. Не то, что вы там за людьми идете. Взрослые спорят по второстепенным вопросам. Даже не разговаривают после этого друг с другом. Ты кальвинист, а я армянин. Как будто это что-то значит там. Когда будет восхищение? Можно потерять спасение или нельзя его потерять? Начертание, что из себя представляет? Это очень глобальные вопросы. Как креститься? Как правильно сложить пальцы? Направо или налево? Креститься. Это очень важно. В какой позе молиться? Как прославлять Бога? Как должно происходить богослужение? Это очень важные вопросы. Из-за них нужно копья ломать. Увы, целые конфессии все еще находятся в стадии, в детском стадии своего духовного развития, потому что спорят по второстепенным вопросам. В-третьих, дети часто обижаются. Иногда по пустякам. Видели маленьких детей, да? Они надувают губки, делают такой вид обиженный, не разговаривают, все. Делают вид, что никого не замечают, никто им не нужен. Ну, это взрослый понимает, что дай ему сейчас вот маленькому конфетку там какую-нибудь, и все, и все его губки сразу, маленького ребенка легко. 10 минут прошло, и смотришь, даже два ребенка, которые друг на друга обиделись, уже снова вместе играют. Это дети. Это детская простота. Но в отличие от детей, когда взрослые обижаются, иногда это на всю жизнь. Иногда так закусят, что годы проходят, прежде чем они смогут просто руку друг другу пожать или в глаза друг другу посмотреть, или стороной, чтобы просто не обойти при встрече. Для духовного возраста обижаться – это детская стадия развития. Это нормально. Мы понимаем, что дети обижаются. Но мы понимаем, что из этого состояния нужно обязательно вырасти. И если взрослые люди продолжают по жизни постоянно обижаться, мы понимаем, что они застряли в детстве. Это ненормально. Дети, четвертое, как бы это грубо ни звучало, эгоисты. Грубо, но правда. С этим сложно поспорить. Они чуть ли не с рождения постоянно требуют к себе внимания. Постоянно. Как только научились говорить, они вас засыпят вопросами. И ты должен ответить на все их вопросы. Когда стали старше, купи, я хочу, дай денег, мне нужно. Это детский мир. Детский мир, он крутится вокруг них. В их мире они центр внимания, и все существует вокруг них. Это дети. Много усилий нужно приложить родителям, чтобы дети научились видеть не только свои нужды и не только свое «я хочу», но и то, что нужно делать, хотя это и не хочется. Чтобы дети научились видеть нужды не только свои, но нужды близких, рядом с них людей, даже родителей, своего братика или сестренки. Чтобы научились разделять на то, что действительно важно и нужно, а то, что может подождать, а то, что вообще может быть не нужно. Но так или иначе, детям свойственно быть эгоистами, и это ненормально для взрослого человека. Пятое. Он как следствие, одно вытекает из другого. Я так попробовал выстроить их, как будто бы вот цепочка получилась. Как следствие, пятое, дети не любят наставления, и дети не любят, когда их учат жить. Ну, и не только жить, вообще. В любом возрасте дети не любят, когда им говорят, что им надо делать, а что им не надо. Только пока они маленькие, они вынуждены иногда это слушать. Они опускают голову, там молча стоят, слушают. Когда становятся постарше, что они делают? Огрызаются уже чаще. Чем старше становятся, тем больше огрызаются. Потом уже вообще перестают обращать внимание. Но только если в детском возрасте это типично, то во взрослом возрасте Библия называет таких людей глупцами. Глупцы – это те, кто не любит принимать обличение. Те, кто не любит слышать, когда им со стороны говорят о том, что им нужно сделать. Выводы делайте самостоятельно. Как следствие, шестое. Дети не понимают труд и усилия других людей. Не всегда они это понимают в полноте. Потому что, с одной стороны, у них все просто. Они просто играют, они веселятся, они живут, они потребляют. Но, с другой стороны, они эгоисты. Потому что свои нужды они замечают всегда. И если они вынесли мусор и потратили 2 минуты, оторвавшись от своей игры, то они совершили подвиг. А то, что делают, возможно, родители их больше гораздо по времени, они не всегда это замечают. Они принимают как должное то, что другие должны делать. Но когда они что-то делают, это очень важно. Поэтому очень часто духовные дети, они не понимают труд более зрелых христиан и особенно пасторов. Иногда приходится слышать, когда говорят такие фразы, типа, а чем эти пастора вообще там занимаются? Еще и деньги за это получают. Они видят свои нужды, и они хотят, чтобы их нужды восполнялись. И все. Они любят критиковать всех и вся вокруг, потому что все остальные все делают неправильно и не так, как нужно делать. Они все делают правильно. Седьмое. Дети наивные, простые и непосредственные. Ну, это хоть, думаю, хоть что-то приятное надо добавить, а то все в негативном ключе каком-то говорю о детях. Ну, дети-милашки, мы же это понимаем, мы смотрим на маленьких людей, они такие миленькие, хорошенькие до определенного возраста, пока зубки не прорезались. Вот. Но именно поэтому их и легко обмануть, маленьких и наивных. Их очень легко отвлечь. Видели маленького ребенка в магазине, который орет истерично, там, дай мне эту игрушку, там, или, ну, неважно что. Вот он хочет то, что он увидел. И он орет. И он требует, чтобы ему это купили или дали. Как отвлечь ребенка? Смотри, вон бабочка. Просто переключить его внимание. О, смотри! И все, и у него. И он уже забыл про то, что хотел. А там уже что-нибудь придумал. С одной стороны, это классно быть таким простым, наивным, не воспринимать все серьезно, не придираться к словам, не накручивать себе, что любят делать взрослые. У них все сложно, они все накручивают, выводы какие-то непонятные делают. Проще быть открытым и чистым, как ребенок. Так мы говорим обычно о детстве. И с одной стороны, это хорошо и правильно. Но с другой стороны, в духовных вопросах наивность и неразборчивость и отсутствие хоть какого-то критического мышления может привести к серьезным заблуждениям и ошибкам. Она может привести к тому, что ты собьешься с правильного пути и свое развитие духовное направишь даже в антибиблейское русло. И ты будешь развиваться, но неправильно развиваться. Или ты можешь удариться вообще в полную какую-нибудь ерунду, связанную с какой-нибудь космической энергетикой, там, поиском инопланетян, там, утверждением, что Земля плоская, или святой водичкой, которая от сглаза лечит. Быть открытым и быть наивным – это разные вещи. Нам нужно это понимать. Открытость и наивность – это разные вещи. Восьмое. Дети, как следствие, именно поэтому и нуждаются в дисциплине и наказании. Им необходима и дисциплина, им необходимо и наказание. Хоть это им и не нравится, и хоть они это не любят, оно им необходимо. О. Дети в своем большинстве, все решения, которые принимают, основываются не на том, что нужно и то, что правильно, или на какой-то вообще перспективе развития. Дети в большинстве своем основываются в любом решении на принципе «я хочу». Правильно? Ну, когда принимают какое-либо решение «я хочу», они не думают иногда о последствиях далеко идущих. Что хочет в своем большинстве ребенок, еще раз повторюсь, хлеба и зрелищ. Он хочет вкусно поесть и играть. Больше ему ничего не нужно. Поэтому дети, они нуждаются в защите, они нуждаются в заботе, они нуждаются в кормлении взрослых. Если говорить духовным языком, они нуждаются в помощи более духовно зрелых людей, более духовно зрелых христиан и служителей. Потому что очень часто дети едят или смотрят все без разбора, все, что попадается. И задача взрослых как раз подсказать, что стоит кушать, а что не стоит кушать. От чего стоит вообще отказаться? И где вовремя нужно остановиться? 9. Последнее. Дети имеют зависимость от родителей, как следствие. И хотя дети часто внешне показывают то, что родители им уже не нужны, и они все сами и могут, и, может быть, и на самом деле все могут, дети нуждаются и в совете, и в помощи, и в защите взрослых. Детям нужна помощь, и это нормально. Помогать детям даже в самых простых вопросах – это нормально. Ненормально вырасти, стать физически взрослым, но все так же сидеть на шее или на кошельке родителей и иметь от них полную зависимость в принятии решений. В духовной сфере это работает аналогично. После духовного рождения нормально принимать помощи или советы от более зрелых, даже нуждаться в ней постоянно, но со временем взросления костыли должны отойти в сторону. Хорошо. Есть еще много, о чем можно говорить, говоря о детстве, но, как говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих, сравнивая младенчество с детством, он говорит: когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Мы все проходим через детство, кто-то сейчас проходит через детство. Это жизненный и нормальный духовный этап развития. В детстве есть свои прелести, есть свои минусы, есть свои радости. Все дети хотят вырасти, все взрослые хотят стать детьми потом, когда выросли. Поэтому вырасти из детского состояния – это нормально и естественно для любого человека и любого христианина. Ненормально навсегда или надолго остаться в детстве. Это ненормально. Поэтому есть следующий этап развития – это совершеннолетие. Юноши. В Библии не так много написано об этом возрасте. Чаще всего, когда говорится о юношах или о отроках, просто так называют разных людей в разном возрасте. И если говорить об этом возрасте как о промежуточном этапе духовного развития, это промежуточный этап, пожалуй, единственное, где это упоминается, написано 1 Коринфянам, 14 глава, 20 стих. Там написано: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Другими словами, станьте более взрослые, чем дети, по умственному развитию. То есть это уже другой этап развития. Но самое главное, что отличает совершеннолетнего от ребенка, это умение и способность брать на себя ответственность. Это то, что характеризует переход от детства к юношам. Они уже более самостоятельны, и они уже не постоянно нуждаются в помощи родителей, и они умеют принимать решения, учатся принимать решения и нести за них ответственность. Это главное отличие от детей. Но есть еще и другие. Я несколько буквально перечислю. Не так много об этом, повторюсь, еще написано. Юноши, они понимают, что уже не все знают. Они понимают, что они уже не все умеют, как дети. Они понимают, что им еще много нужно учиться. И для этого они занимаются, они учатся, очень много начинают учиться. Юноши начинают уважать. Понимаете, что когда я говорю о юношах, девушки, не спите, это возраст духовный. Юноши начинают больше уважать наставников и понимать их труд. Юноши принимают уже советы со стороны, они прислушиваются к критике, а где-то они уже и сами выступают в роли наставников, помогая более младшим. Это нормально. Юноши умеют уступать, они уже не дерутся из-за игрушки, как маленькие дети. А, собственно говоря, им уже и некогда играть. Они входят во взрослую жизнь, а там уже и другие интересы, и другие ценности. Да, в конечном счете они просто влюбляются. А когда юноши влюбляются, Можно сказать, детство почти закончилось. Юноши, конечно же, борются с греховными желаниями, они борются с похотью. Это время гормональных изменений, больших. И поэтому им больше всех, чем кому-либо написано предостережение на эту тему в Библии. Очень важно научиться бороться с греховными желаниями именно в этом возрасте. Это очень сильно пригодится, когда станете старше, чтобы даже помогать другим. Юноши, они хотят помогать. Они уже менее эгоистичны, и этим они отличаются от детей. Они желают помогать, и когда их просишь о помощи, они всегда помогают. Они открыты для этого. Я согласен, что не всегда можно провести четкую духовную аналогию с физическим возрастом. Не всегда то, что физическому возрасту юноши свойственно в духовном возрасте. Но так или иначе, это промежуточный этап духовного развития, который не стоит затягивать надолго. Это короткий промежуточный этап. После того, как ребенок научился брать на себя ответственность и стал самостоятельным, он становится взрослым. И далее начинается длинный путь к духовной и физической зрелости. И начинается этот путь после того, когда вы начинаете брать ответственность не только за себя, но и за других. Вот когда вы начинаете брать ответственность уже и за других людей, вы становитесь более зрелыми, вы становитесь отцами. Вы переходите на эту стадию духовного взросления. Итак, отцы. Как синоним духовной зрелости. Здесь я перечислю 5 коротких моментов, если вы еще способны вместить. Извини, так получилось. Никак не получилось. Как не пытался. Во-первых, зрелость или духовное отцовство в первую очередь характеризует духовный и жизненный опыт. Не скажу, что это главное, но очень важно. Приходилось, увы, видеть христиан, даже служителей со стажем более 50 лет, духовным стажем, которые прошли гонения, которые многое на своем веку испытали и видели, но они вели себя, духовно вели себя как младенцы. Они были капризные, обидчивые, психованные, хлопали дверями, вели себя реально как дети. Но все же опыт – это важно. Опытность, она нужна нам даже просто в вождении автомобиля. Согласитесь, именно для этого придуман чайник, там наклейка, туфелька придумана, буковка «У» придумана в конце концов. И мы видим машину с буквой «У» или восклицательный знак. Это нужно для того, чтобы показать опыт. Опытность, она важна при приеме на работу, и в большинстве случаев, часто когда требуют, работодатель, он пишет, опыт работы не менее 3 лет. Допустим. Тем более опытность нужна для духовно зрелого человека, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Опыт позволяет видеть духовные опасности и предупреждать их. Опыт дает необходимые знания, чтобы помочь тем, кто еще только начинает духовный путь. Опыт – это затраченное время для того, чтобы приобрести необходимые навыки и необходимые знания. Опыт – это эстафетная палочка, необходимая для передачи духовной преемственности в служении от поколения к поколению. На основании опыта он передается с поколениями. Опыт – это более глубокие и более близкие отношения с Богом, проверенные временем и проверенные испытания ими. И именно на этом строится наставничество, а не только на знаниях. Наставничество строится на личных, глубоких, проверенных временем взаимоотношениями с Богом. При этом опыт, конечно же, подразумевает способность сложное объяснить просто и понятно для ребенка. И именно поэтому и обращаются за советом к более зрелым людям. Правильно? К более опытным. Папа, а почему, когда яблоко с дерева откусишь, оно делается коричневым? Задает ребенок своему отцу. Дело в том, сынок, что в яблоке имеются различные химические вещества, например, как ферменты полифенол-оксидазы. Так вот, когда полифенол-оксидаза вступает в химическую реакцию с кислородом, находящимся в воздухе, происходит окисление. В результате образуется вещество, которое окрашивает яблоко в коричневый цвет. Пап, ты сейчас с кем разговаривал? Чтобы так не происходило, нужно знать больше, чем говоришь, и говорить проще. Знаешь больше, но говоришь проще. Это определяет опыт. Это приходит с опытом. С опытом приходит то, что не все, что ты знаешь, ты вообще говоришь, в отличие от детей. Второй важной составляющей является понимание того, что отец – это тот, кто имеет детей. Ну, логично, наверное. Он имеет тех, о ком заботится и кого воспитывает. Но скажу больше. Даже не наличие детей определяет отцовство, а именно желание, умение и способность их воспитывать. Мало родить, как мы уже сегодня слышали, или усыновить, нужно еще и воспитать. Не каждый отец, у которого есть дети, отец в полном понимании этого слова. И именно поэтому, говоря о зрелости, мы обычно говорим о духовно зрелых людях уже о тех, кто уже несет служение, кто уже проявляет заботу о других людях. Слушайте внимательно. Потому что именно способность брать ответственность за других людей определяет отцовство и зрелость. Способность брать ответственность за других определяет отцовство и зрелость. Отцы уже не живут только для себя, они не эгоисты. Они помогают другим становиться более сильными и более зрелыми. И нужды других ставят больше, чем свои собственные. Римлянам 15 глава 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать», пишет апостол Павел. Третье, как следствие, отцы являются примером для подражания. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 4 главе, 15-16 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я подражаю Христу». Очень приятно слышать, когда твои дети говорят, что хотят быть похожими на папу. Это очень приятно слышать. Поэтому духовный отец – это всегда пример для подражания именно в образе жизни, а не в знаниях. Не только, вернее, в знаниях. Жизнь духовного отца и зрелого христианина, она всегда характеризуется наличием и проявлением плодов Духа Святого. Потому что если наша жизнь и поступки, поведение только отталкивают людей и являются камнем преткновения, говорить о какой-то зрелости будет совсем неуместно, даже если вам 70 лет. И даже если вы очень и очень давно сходите с Богом. Будьте духовными примерами друг для друга, независимо от того, сколько вам лет и как давно вы обратились к Богу. Посмотрите в своем окружении. Вы знаете таких людей, которым хотели бы подражать? И если вы в своем окружении не знаете таких людей, возможно, вы духовно слепые. А возможно, вам стоит вернуться к пункту «Дети номер 6». Четвертое. Стабильность и постоянство являются обязательными характеристиками отцовства. Отец – это человек, на которого можно положиться. И жизнь которого не похожа на американские горки или жизнь подростка со сменой настроения в течение часа. Он не уходит на годы в депрессию и не бросает служение, потому что устал или надоело, или переключилось внимание на что-то другое. Зрелый человек – это всегда верный человек. И это стабильный человек. И последнее, пятое. Последнее, что отличает отца от ребенка, так это понимание того, что отец понимает, как многого он еще не знает. И как многому ему еще нужно стремиться. Духовно зрелый христианин, хотя уже и не нуждается в костылях, и может реально оценить свое духовное состояние, и знает то, что у него есть, то, что ему еще нужно, все же признает, что со стороны всегда виднее. Отцы также нуждаются во взаимном наставлении, обличении. Отцы не застрахованы от ошибок или падений. Им также необходима помощь, соответственно, их духовному возрасту, и отцы не боятся это произносить вслух, то, что они нуждаются в помощи. Отцы не считают себя настолько духовно зрелыми гуру, что к ним нельзя подступиться, и они специалисты во всех областях жизни. Они также нуждаются в помощи и в поддержке. Отцовство – это, повторюсь еще раз, это не предел, это начало духовной зрелости. Это путь, который начинается и продолжается до вечности. Но к этому нам всем необходимо стремиться в различных областях нашей христианской жизни и особенно в тех областях, где мы все еще себя ведем как дети. Итак, Бог дал нам указатели в своем слове. Бог дал нам церковь. Бог дал нам друзей христиан. Бог дал нам семью. Бог дал нам Духа Святого и сказал, что никогда не оставит нас. Все вот это в комплексе, оно позволяет нам правильно себя оценить, духовно расти и не сбиться с пути, на который нас поставил сам Христос. Он нас поставил на этот путь, и Он нас ведет. Он наш путь, Он наша жизнь, Он истина. В Его свете мы живем, в Его свете мы развиваемся. И в конечном итоге мы христиане. И об этом нам не стоит никогда забывать, развиваясь духовно. И пусть Бог нас благословит в этом увлекательном пути. Аминь.